Привет всем зрителям YouTube-канала «Крым Реали», всем нашим слушателям. Сегодня вторник, 15 по Киеву. Это значит, что мы встречаемся с вами в прямом эфире, чтобы обсудить актуальные события в Крыму. Украина наносит удары по российской военной логистике в Крыму и Черном море. В результате серии атак в июле-август 2023 года были повреждены мосты. Это Керченский и Чангарский мост, Генический мост. Было несколько попаданий по крупным складам боеприпасов в Крыму. В Черном море на минувшей неделе морскими беспилотниками был серьезно поврежден большой десантный корабль «Оленегорский горняк», который, по сообщениям российских средств массовой информации, в последний месяц был также задействован на Керченской паромной переправе. Также был поврежден танкер «Сиг», один из крупнейших судов такого типа в России. Это далеко не исчерпывающий перечень информации, перечень попаданий по российской инфраструктуре в Крыму и на Черном море. В эфире сегодня мы обсудим то, как меняется расстановка сил на Черном море, как эти атаки влияют на способность России продолжать поставки оружия через порты и маршруты в Азовском и Черном морях, а значит и вести войну против Украины. На сайте Крым Реали доступен материал Елены Юрченко под заголовком «Чангарский мост отправится вслед за Антоновским», где собраны сведения о последствиях ударов по этим мостам, а также мнение экспертов, которые считают удушение российской военной логистики в Крыму частью большой наступательной операции украинской армии. К нашему эфиру подключается Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление». Александр, добрый день.
Доброго дня.
Где-то мы знаем точный ответ на вопрос, чем же конкретно было нанесено поражение. Но вот в случае с большим десантным кораблем ясно, что атака была нанесена надводным беспилотником. Благо, есть видео, которое не позволяет в этом усомниться. Где-то информация от различных источников может разниться, как в отношении ударов по Чангарскому мосту. Но вот, да, если в общем, можно ли ответить на вопрос, каким оружием достигаются российские объекты в Крыму и Черном море? Главное, чьим оружием они достигаются?
Ну, сейчас мы можем выделить три основных типа средств поражения. Это ракетные типы вооружений. В частности, речь идет о крылатых ракетах Storm Shadow и Scalp G. Именно, кстати, именно этими ракетами были нанесены удары по Чангарским мостам, например. Следующая позиция – это беспилотники. Они продолжают играть роль по нанесению ударов с использованием либо в формате дрона-камикадзе боевой части, зачастую с боевой частью в формате дрона-камикадзе, либо же с возможностью сброса взрывчатого какого-либо предмета, скажем так, боеприпаса, на тот или иной некий объект, который уже потом по мере детонации производит к большим разрушениям. Ну, например, та же самая некая нефтебаза, которую тут аналогично можно детонировать посредством небольшого количества взрывчатки. Ну и, конечно же, третий тип – это некие надводные объекты, которые относятся больше к категории безэкипажных катеров. И на море они являются сейчас основной угрозой для российской черноморской флотилии.
Как это меняет расстановку сил на Черном море? Если вспомнить, как Россия начинала эту полномасштабную войну, она перед нападением на Украину стянула в Черное море частично корабли из своих других флотов, в частности, Северного флота, к которому относился и большой десантный корабль «Оленегорский горняк». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия продолжит атаковать украинские порты, то рискует остаться без кораблей. Цитата. «У нас не так много оружия, но если они будут стрелять, то до конца войны они могут остаться без кораблей. Мы хотим показать, что не они должны влиять на всех. Почему они должны решать, что мы можем производить и экспортировать», заявил Владимир Зеленский. Учитывая то, что вы сказали, да, насколько подкреплены вот эти слова украинского президента реальными возможностями и как много вооружения такого типа сейчас есть у Украины и может ли она его самостоятельно производить?
Ну, по последствиям последних дней, по тем событиям, которые происходили, мы видим, что действительно эти слова подкреплены определенной материальной составляющей. И если говорить о балансе сил в целом, то это весьма показательно. Россия, обладая каким-то потенциалом своей флотилии, да, военными кораблями и не только, она проигрывает морской бой стране, у которой нету флота, у которой нету флотилии. То есть в данном случае Россия уже в проигрышном положении. Более того, она в проигрышном положении с 2022 года. Ее поражение в Черном море, оно только лишь как снежный ком нарастает. Все началось с ударов по большим десантным кораблям в Бердянске. Продолжилось затоплением ракетного крейсера «Москва». Затем был Василий Бэх, были вышки Бойко, был остров Змеиный, были катера Серны и так далее. Был первый подбитый фрегат, тоже каким-то надводным объектом. И все это сейчас продолжается вот в виде уже большого десантного корабля «Лениногорский горняк», а также танкера «Сиг». Все это говорит о том, что Черное море становится для России небезопасным, и это не просто какие-то красивые там пафосные слова. Это констатация факта. Понимает ли это российское командование? Я думаю, что понимает, но реагировать не будут, поскольку какая может быть реакция? Реакция может быть только одна. Вывод из опасной зоны флота или флотилии туда, где действительно безопасно. А безопасно для россиян сейчас только в Каспийском море. А делать они этого не будут, это будет позор, это будет глобальный позор, что, как они себя всегда называли, морская сверхдержава бежит от боя на море против страны, у которой опять-таки нет флота. Но это позорище. Хотя это позорище уже является историческим фактом.
Еще один вопрос о положении морской сверхдержавы на Черном море хотел задать. Вот большой десантный корабль «Оленегорский горняк», о котором я уже вспоминал и который был поврежден 4 августа, российские средства массовой информации писали о том, и даже репортажи показывали, мы увидим сейчас на экранах фрагменты, о том, как этот большой десантный корабль фактически был встроен в Керченскую паромную переправу, если я правильно понял эти репортажи, и он перевозил гражданские автомобили в том числе. Вот о чем говорит нам такое использование больших десантных кораблей России? В каком оно положении сейчас находится, что вынуждено перевозить гражданские автомобили БДК?
Паромы не всегда работают. Паромы зависят от того, какие колебания на море, да, штормит или нет. То есть паром, он более такой чувствительный к колебаниям поверхности воды. А в свою очередь большие десантные корабли, особенно проекта 775, они довольно-таки остойчивы, у них хорошая остойчивость, поэтому и применять их в том числе можно как для и перевозки разных грузов. В первую очередь перевозились, разумеется, грузы военного характера. Но и гражданские в том числе они могли использовать, но в принципе, зачем загрузить корабль там десяткам гражданских автомобилей, если можно загрузить там вместо них десяткам бронеавтомобилей там того же самого типа «Тигр» и так далее. А суть очень проста. Они еще, помимо всего прочего, гражданским населением прикрывались, чтобы гарантировать себе безопасность. Гарантировать безопасность перевозки военных грузов. Это, конечно же, военное преступление. По сути, они использовали гражданских как заложников в таком случае. Но мы видим, что очень удачно был подобран момент, когда был атакован именно Оленегорский горняк, когда на его борту не находилось гражданских.
Последний вопрос, если можно лаконично. Можно ли говорить сейчас об установлении огневого контроля Украины над оккупированной территорией юга страны? И если да, то в какой мере? Как это в целом влияет на положение российской оккупационной группировки на юге Украины?
Нет, назвать это огневым контролем я не могу. Это не огневой контроль. А вот огневое воздействие, да, безусловно, это так. Это несколько разные вещи, но от огневого воздействия до огневого контроля не так уж и далеко на самом деле.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление». Продолжаем мы наш эфир. Напомню, что работаем мы в прямом эфире. Говорим мы сегодня о том, как вооруженные силы Украины фактически обрезают российскую логистику в оккупированном Крыму. С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину Крымский полуостров используется как плацдарм для нападения, как логистический хаб для переброски военной техники, боеприпасов и живой силы на войну против Украины. Я напомню, что работают комментарии под нашей трансляцией. Вы можете задавать вопросы нашим собеседникам. Я постараюсь их прочитать и ретранслировать нашим экспертам. К нашему эфиру подключается Катерина Ереська, журналист проекта Sea Crime, центра «Миротворец». Катерина, добрый день.
Добрый день.
Что сейчас происходит в серой зоне Керченского пролива, вблизи которой, насколько мы понимаем, и был поражен российский танкер «Сик»? Чем он, собственно говоря, там занимался?
В Керченській протоці існує така перевалка, яка здійснює обробку дуже великої кількості вантажів, це різні вантажі, але така спеціалізація – там зерно. Найбільше там зернових балкерів, великих океанських, можливо, балкерів, які приходять і завантажуються зерном на Керченській перевалці, на цій порт «Кавказ». Так звана рейдова перевалка порту «Кавказ». Але там також відстоюються різні судна, там чогось очікують там і так далі. І танкер «Сік» саме цим займався. Він там десь на початку липня був досі, завантажився якимось видом палива. Це може бути авіаційне паливо, може бути інші види палива, і доставив його на російську військову морську базу в Тартус. Повернувся в кінці липня і чекав, вони так зазвичай роблять, тому що є певні там перечікування, можливо, поки збереться вантаж для подальшого.
У нас что-то со связью, попробуем сейчас восстановить связь. Напоминаю, что работаем мы в прямом эфире, и такие ситуации тоже возможны. Я напомню, что у нас работает поле для комментариев, вы можете написать свое мнение касательно темы, которую мы сегодня обсуждаем, или задавать вопросы нашим экспертам. Постараюсь передать ваши вопросы нашим спикерам. Вот Эльшан Сеферов пишет, что ключ от Черного моря в Анкаре, но само Черное море принадлежит Киеву. Согласны ли вы с этим суждением оценочным или нет? Тоже пишите в комментариях под нашей видеотрансляцией. Напоминаю, что говорим мы сегодня о том, как Украина фактически обрезает военную логистику России в оккупированном Крыму, о том, к чему может привести та серия ударов по российской военной инфраструктуре, которую мы наблюдали последние месяцы. Я попрошу подсказать, восстановилась ли у нас связь с нашим экспертом. К сожалению, не можем мы восстановить связь сейчас с Екатериной Ереська. Напоминаю, что да, это следствие того, что мы работаем, по сути, в прямом эфире. Ну что же, в Крыму сегодня снова были слышны звуки взрывов. Российские власти сообщают о том, что это была якобы утилизация боеприпасов. Стараемся проверить эту информацию. То, что сейчас известно, уже доступно на сайте Крым. Реалии. Звуки взрывов в Октябрьском, я сейчас цитирую советника российского главы Крыма Олега Крючкова, он пишет в своем телеграм-канале, цитата: «Звуки взрывов в Октябрьском – это утилизация боеприпасов. Ситуация под контролем специальных служб». Конец цитаты. Напоминаю, что говорим мы сегодня о происходящем в Крыму. К сожалению, подсказывают мне, что у нас есть сегодня некоторые проблемы со связью. Но, да, восстановилась у нас связь с Катериной Ереськой. Катерина снова в нашем эфире. Слышите и видите ли вы нас?
Так, так.
Очень рады вас слышать и видеть. Итак, давайте вернемся к нашему разговору. После этого инцидента изменилась ли обстановка вот в этой серой зоне Керченского пролива? Потому что если зайти, например, на сайт Marine Traffic, то изменение ситуации, ну, я не знаю, может быть, вы видите его. А вот обращают внимание другие эксперты на то, что по спутниковым снимкам ситуация может отличаться. Потому что вот эти суда, которые там перемещаются, они отключают свои передатчики. Вот как, какая ситуация там, изменилась ли она?
Поки там є рух, судна рухаються, завантажуються, але це, ну, все це створює таку дуже велику напругу. Те, що відмічають експерти, що за супутниковими сигналами ми бачимо рух суден Керченською протокою, але АІС в них вимкнено. Тобто, ну, скоріш за все, це якась системна дія окупантів, які бояться наведення по сигналу GPS якихось наших засобів. Собі, і вони змушують вимикати АІС, ну і також якби приховують ці кораблі, які ходять в російські порти, тому що вони, Україна їх проголосила законною військовою ціллю. Але ну, це не впливає так швидко, тобто все ще продовжується, але вже ми бачимо деякі ознаки того, що багато хто задумується і... Ну, наприклад, у нас є відомості про одну судноплавну компанію, яка зазвичай возила там певні вантажі з порту Кавказ. І ну, давно і системно цим займалася, це іноземна компанія. І вони зараз відмовились від таких рейсів і переорієнтували свій флот там зовсім на інший регіон. І це дуже показово, і саме так і буде це дійсно. Це такий наш вплив, тому що ну, це великий ризик, да, ризикувати цими суднами, потім страхування, ну, виникають проблеми. Тому я думаю, що ситуація поступово буде змінюватись.
И в связи с этим вопрос, вот что в этой новой реальности нужно понимать тем, вот кто слышит сейчас наш эфир и решит, может быть, пересечь пролив, да, вот на каком-нибудь пароме вроде большого десантного корабля, или работает на судах, которые могут выходить вот на эту перевалку в серую зону Керченского пролива, заходить в официально закрытые порты в Крыму, может ли кто-то гарантировать безопасность этим людям и кому в случае чрезвычайного происшествия? Они будут предъявлять претензии?
Ну, треба розуміти, що все це було незаконно і раніше. Заходити в закриті порти окупованого Криму – це кримінальний злочин. І ті, хто на це йшов, вони вимикають АІС, зазвичай ховаються, там, приховують свої назви такими ганебними ганчірками там, і так далі. Тобто вони і так знають, що це злочин. Ну, але тепер Україна показала, вони вважали, що ми їх не дістанемо, вони будуть займатися своїм там плаванням в внутрішніх водах нібито Росії. Але Україна показала, що в неї є засоби. Дуже важливо, що була ну, така чітка заява про те, що вони стають законною ціллю для наших Збройних сил. Це дуже важливо.
Какова позиция, вот у нас буквально минута осталась, какова позиция других стран Черноморского бассейна относительно того, что сейчас Россия делает в Черном море?
Я думаю, что все этим дуже... ну, занепокоєні, тому що це безперечно впливає на безпеку цих держав, і всі будуть, ну, цим займатись, і ми в найближчий час подивимось, як цим буде займатись Реджеп Ердоган, тому що це безпосередньо його зона відповідальності, його флот, його торгівля морська, ну, тобто це те, що він має вирішувати. Україна веде законні дії, і я думаю, що це всі розуміють.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи была Катерина Ерейская, журналист проекта Sea Crime Центра «Миротворец». Говорили мы об ударах, которые последние месяцы продолжаются по объектам российской инфраструктуры, российской военной логистики на временно оккупированных территориях, в том числе и в Крыму, и в Черном море. Если вам есть что добавить к этому разговору, пишите в комментариях. С вами был Сергей Макрушин. Это «Крым. Реалии. Крымчане имеют право знать».
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe,